В эфире Радіо Крим Реалії і Первого канала Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Друзья, здравствуйте. Это программа «Крымский пармезан», которая, как вы видите, по которой коронавирус нанес просто беспощадный удар. И вот мои онлайн-друзья, вот как бы с этой стороны экрана.
Твои друзья, Павел.
Александр Янковский. Александр Янковский и Стас Юрченко. Всех приветствую. Вот ребята, как вы видите, решили меня не заражать и ушли на удаленку.
Но, тем не менее, знаете, такого же решения пока что не придерживался Владимир Путин, который на этой неделе приехал в оккупированный Крым. Но почему он туда вообще приехал? Потому что 16 марта в Крыму празднуют так называемую вот Крымскую весну, уже шестую годовщину. Так там называют, вот праздником там называют День российской оккупации. А 18 марта в России, вот это считается днем якобы там воссоединения, они называют это Крым с Россией, ну а на самом деле банальной оккупации и последующей попыткой аннексии.
Как известно, нет лучшего способа проводить массовое мероприятие по празднованию чего-то, нежели в разгар коронавируса.
И вот... Конечно. Именно поэтому приехал, видимо, господин Путин непосредственно в Крым. Но не все пошло так гладко. Цветами не встречали господина Путина, во всяком случае массово, потому что уже 17 марта на полуострове ограничили проведение массовых мероприятий из-за угрозы коронавируса. Но торжества, знаете, все-таки прошли. Как там в старом советском фильме, да, вначале планировали расстрелы, потом торжества, потом решили объединить. Но, например, в некоторых городах Крым устроили массовую высадку деревьев, прирученную к 75-летию победы во Второй мировой войне. Ну, называют это в Великой Отечественной войне.
Деревья. Я, правда, не
знаю. Деревьев, да, Стаси. Я, правда, не знаю, каким образом это соотносится с годовщиной российской оккупации Крыма, но, наверное, где-то как-то, может быть, какие-то есть у них ассоциации.
А я считаю, что это вообще прекрасная история про демонстрацию. То есть идет такой Владимир Владимирович, ему устроили персональную
демонстрацию.
Ну, такой с флажком такой на площади, такой др. А все остальные по скайпу, в лучшем случае, на экранах такие. Да, Владимир Владимирович, даешь.
И заплевывают монитор.
В Керчи тоже было весело. Там на Мравокзале решили развернуть 20-метровую копию Знамени Победы тоже во Второй мировой войне. Еще и в сопровождении оркестра Росгвардии спели песню «День Победы». Мне вот интересно, они, может, перепутали праздники, или они так решили потренироваться перед массовыми празднованиями 9 мая?
Если у тебя есть красное знамя, ты его всегда должен разворачивать вне зависимости от повода. Неважно, что это, Путин приехал или коронавирус.
Да, понимаете, дело в том, друзья, что как бы, поскольку неизвестно, будет ли, может быть, просто на 9 мая продлится этот самый карантин из-за коронавируса, поэтому решили, да, давайте уже сразу будем петь.
Да.
А можно еще сразу новогодний утренник провести специально для Владимира Владимировича, раз уж он в Крым приехал. Давайте, зайчики, лисички.
Мне интересно, кто первым в Крыму начнет говорить о том, что привяжет слово «фашисты» к теме коронавируса. Я уж не знаю.
А я думаю, ты знаешь, дорогой мой Павел Казарин, на самом деле отчасти это уже произошло, потому что вот, например, в пятницу 20 марта на заседании так называемого профилактического комитета по воспрепятствованию коронавируса, который возглавляет господин Аксенов, оккупированный в Крыму, он уже сказал, что надо вообще как-то так очень осторожно, например, относиться к тому, что вообще поступает сейчас с территории материковой Украины, потому что он считает, что это вражеская страна для крымчан, и поэтому всего можно ожидать.
Нет, на самом деле угроза пришла к нам с востока, со стороны Стаса. И тут, во-первых, с одной стороны, ничего нового нет, ничего такого, к чему мы не были готовы. Стас, да. Прости, нет, ты уже не на востоке живешь, поэтому ты как бы уже не часть проблемы.
Я считаю, коллеги, что на самом деле коронавирус это все как бы это не касается крымчан, во всяком случае, тех крымчан, которые добиваются установки памятника Сталину в центре Севастополя. Понимаете, у людей сейчас других проблем больше нет, как восстановить памятник Сталину на площади восставших. Восставших, правда, непонятно, ну, что они подразумевают.
Там самое главное, что да, в Севастополе те вот митингующие, которые Союз Советских офицеров, которые требуют установки памятника Сталину в центре Севастополя, это же получается, он будет стоять недалеко от бывшей тюрьмы, то есть как бы символизм сам за себя говорит.
Хотя могли бы поставить и возле здания нынешней тюрьмы, в принципе, как бы, и памятник Путину, например.
Это безусловно. Просто я к чему, когда говорю проблема с Востока, я просто хочу напомнить про эти слова Сергея Аксенова, который говорил, что мы, говорит, от коронавируса с материка-то защитимся, у нас вот главная проблема это Крымский мост, мы же не можем проконтролировать. Поэтому, Стас, прости, да. Проблема снова в тебе.
Риск, на самом деле, что мосты прикроют, потому что и вправду Аксенов говорит о том, что не могут они проверять температуру у каждого человека, кто заезжает в Крым. Потому что если
у каждого теплого человека.
У всех, кто прилетает на самолетах, уже очень хорошие проверки. Там закупили тепловизоры, меряют всем температуру. Вот. Ну и то же самое будет и с поездами.
Стас, а сколько у вас, кстати?
Чего?
Градусов. 36,6?
А, слушайте, а вообще кто-нибудь Аксенову и прочим оккупационным чиновникам Крыма, им кто-нибудь расскажет о том, что есть инкубационный период, в течение которого у человека вообще нет никаких симптомов, нет ни температуры высокой, там, ни кашля, ни других заболеваний, ну, симптомов, а при этом он уже заражен.
Послушай, ему никто не расскажет, хотя бы потому, что человек, который называет себя хирургом, устроил в честь карантина по случаю коронавируса мотопробег по Крыму. Да, ночные волки во главе с Залдостановым устроили мотопробег по всему полуострову, и у нас даже есть что послушать по этому поводу.
Это праздник не только Крыма, это праздник не только Севастополя, это праздник всей России. Солнце тогда взошло не только над Крымом и не только над Севастополем, оно взошло над всей Россией.
Это был человек, ну ладно, это был Александр Хирург Залдостанов, человек, который...
Смотрите, коллеги, то есть получается так, по логике хирурга, до оккупации Крыма солнце над Россией не всходило вообще.
Она была во тьме.
Во тьме просто. И вот только после того, как российские войска в 2014 году оккупировали украинский полуостров Крым, над Россией так тихонечко стало всходить солнце.
Ну, я на самом деле, мне сложно что-то говорить. Мне кажется, иногда... коронавирус многие вещи способен решить за нас. Если люди нарушают карантин, то так им и надо. Хотя, на самом деле, я там еще напомню, что медали раздавал Путин в Севастополе и вручил...
Тебе тоже выдали?
Стас, а тебе выдали?
Нет, не выдали. Плохо строил, плохо.
Плохо. Он награждал строителей Керченского моста. Ну как строителей? Российского олигарха Аркадия Ротенберга. Он получил звание Герой труда России за особые трудовые заслуги в строительстве Керченского моста.
Простите, Герой труда, это Гертруда сокращенная?
Правильно. Гертруда России, это теперь отныне Аркадий Ротенберг. Что еще рассказать? Там к нему, соответственно, бегали на поклон к российскому президенту представители разных национально-культурных, фольклорных обществ.
Но не то, чтобы они бегали. Просто-напросто господин Путин захотел показать такую картинку, что он встретился якобы с крымской общественностью.
Да.
Ну, ему устроили такую вот встречу с общественностью, но в качестве общественности пригласили депутатов подконтрольного Крыма парламента, подконтрольного России крымского парламента, ну и предложили им как бы там позадавать вопросы. В частности, был там Иван Абажер, это председатель подконтрольной России болгарской национальной культурной автономии. Вот он был также. Кто там еще?
Ну, а еще там был глава пророссийской белорусской общины Роман Чигринец, который никак не уймется со своей идеей, почему из Минска до сих пор не ходят поезда, не летают самолеты. И он даже решил российскому президенту задать вопрос на эту тему. И давайте послушаем, что Путин ответил.
Но не ставьте президента Беларуси в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения такие добрососедские с Украиной. Хотя я понимаю, что для вас, для белоруса по национальности, связь и возможность, техническая возможность со своей исторической родиной там, быть в тесном хорошем контакте, иметь возможность инфраструктурно перемещаться удобно и так далее. Это важно. Но я думаю, настанет время, когда и эти вопросы будут решены. А мы со своей стороны делаем все и будем делать все, чтобы люди, которые в Крыму проживают, не чувствовали никаких ограничений, чувствовали свободу перемещения по России, могли дальше путешествовать куда-то.
Но у меня есть подозрение, что на этом глава белорусской общины Крыма не успокоится и будет дальше продолжать всех задавать вопросы, почему из аэропорта Симферополя нельзя улететь в...
Никуда. Никуда, кроме России. Почему нельзя улететь никуда, кроме России? Никак не может понять вот этот крымчанин, который называет себя главой белорусской общины Крыма.
Да,
И сами крымчане не могут понять, почему же они по российским паспортам не могут летать в страны Евросоюза. Вот почему они оказались запертыми в Крыму без возможности нормальных перемещений.
У меня есть ответ на этот вопрос, но они же все равно не поверят, когда им скажу, что Крым это все равно Украина, и весь мир так считает. Они же продолжают настаивать на том, что Крым это часть России. Ну, в общем, не знаю, там на самом деле много еще, собственно, раз Владимира Владимировича облизывали с ног до головы во время его визита в Крым. Ну и на самом деле, ну вот прекрасный вопрос. У него спросили, а не царь ли вы? Да, Владимир Владимирович, а не царь ли вы? И он говорит, нет, я не царь. А знаешь, почему, Стас, он не царь?
Потому что он царь-батюшка?
Ну, не совсем. Он говорит, по мнению Владимира Владимировича, чем занимается царь? По мнению Владимира Владимировича, царь – это тот, кто сидит сверху, посматривает и приказы отдает. При этом сам только шапку примеряет и в зеркало смотрит. А я работаю каждый день. Я так представляю, вот Николая Первого, знаешь, или Александра Третьего взять и сказать, вы царь, да, но вы, наверное, только шапку примеряете, в зеркало смотрите, а вы, наверное, не работаете, вот поэтому вы как бы царь, а вот Путин не царь.
Как интересно, на это не обиделась Наталья Поклонская.
Царь должен быть только один, да?
Царь должен быть только один. Ему, кстати, задавали абсолютно крамольный вопрос, я считаю, практически богоборческий, о том, чем он будет заниматься после 2024 года. А я напомню, что после права Конституции Владимир Путин получил право избираться еще и после 2024 года, как минимум дважды. То есть до 2036 он может теперь оставаться в президентском кресле.
А потом можно снова обнулить сроки, Терешкова уже предлагала, да, и потом снова как бы до бесконечной, ну, пока позволит физическое
либо страну
состояние.
Обнулят, либо сроки, да. Но когда мне спросили, вот, что вы будете делать после 2024, он говорит, не знаю, посмотрим. А на вопрос, вы с нами навсегда, российский президент ответил, если вы захотите. Можно подумать, если они не захотят, то что-то изменится.
Ну что, коллеги, давайте к другим темам перейдем все-таки. К самой, наверное, главной теме этой недели, а возможно следующей. А в общем, мы не знаем еще, сколько будет эта самая главная тема. Это коронавирус. Но вот напомним, что еще на прошлой неделе мы рассказывали вам, что крымские чиновники собираются все-таки заработать на коронавирусе. Они считают почему-то, что в Крым приедет очень много туристов вот в ближайшее время. И говорят, что даже сейчас уже бронировка номеров в отелях на майские праздники побила все мыслимые рекорды, потому что якобы все хотят ехать на отдых в Крым. И вот даже господин Алексей Черняк, это депутат подконтрольного России Крымского парламента, глава комитета по туризму, курортам и спорту, в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал о том, что вот эта вся ситуация с пандемией коронавируса и колебанием курса рубля сыграет в пользу Крыма. А почему? Потому что как бы все захотят приехать в Крым. И вообще он сказал, что даже, ну вот, а почему? Вы сейчас услышите. Давайте послушаем господина Черняка.
Большое спасибо, можно сказать, санкциям. Благодаря тому, что последние 6 лет мы занимаемся именно развитием, в первую очередь, внутреннего туризма, несмотря на ту всю панику, которая происходит в мире, связанная с этим вирусом, можно сказать, что Крым как раз-таки является самым безопасным полуостровом. Вот. А благодаря тому, что опять-таки же хотели навредить Крыму, и власти Украины закрыли границу со своей своей стороны успели сделать это вперед даже нас, то мы опять становимся таким островом, и это очень хорошо, потому что главная фишка этого сезона будет, это приезжайте в Крым, в самую безопасную часть мира на отдых и лечение.
Ну, наверное, господину Чернику нужно было напомнить о том, что в России каждый день растет количество заболевших, поэтому рано или поздно вирус доберется, к сожалению, до территории полуострова. Но он нас не услышит, зато вы нас услышите, и крымский пармезан вернется к вам буквально через пару минут.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Друзья, это программа «Крымский пармезан», которая в таком коронавирусном варианте выходит в эфир. Ребята решили беречь друг друга. Я вот пришел в студию, как видите, и никого не обнаружил, потому что они из дома, лентяи такие, вот, включаются к нам. Но для наших радиослушателей это просто вот такое небольшое объяснение, почему у нас скачки по звуку. Но в остальном и целом программа «Крымский пармезан» ничем не отличается от своих традиционных форматов.
Бережем свои традиционные пармезанские цели. Ценности.
Да, традиционные пармезанские ценности, да. Следили всю неделю за крымскими новостями, самое интересное вам пересказываем. Тут крымские власти, просто напомню, что было до рекламы, объявили о том, что полуостров самый безопасный курорт на время коронавируса. Потому что, значит, ни зараза к ним не проберется, потому что они аннексированная территория, изолированная от всего мира, международные рейсы к ним не летают. Просто хочу напомнить, что по всему миру заражено уже 240 с лишним тысяч человек, а в России выявлено 200 случаев заражения коронавирусом.
И но это если... на конец недели, да, а каждый день число, это число,
да, увеличивается. И поэтому сколько там будет к началу курортного сезона и сколько этих зараженных ребят приедет из Российской Федерации на территорию украинского Крыма и в итоге позаражает жителей полуострова, ну, на самом деле можно только догадываться. Поэтому...
Но это не мешает, да, это не мешает господину Аксенову вообще говорить о том, что, скорее всего, Крым заработает на этой ситуации с коронавирусом и даже подсчитывать какие-то прибыли. Больше того, вот в пятницу 20 марта было заседание этой так называемой антикоронавирусной комиссии в Крыму, и господин Аксенов говорил, что мы должны быть готовы как к тому, что мы можем заработать, в принципе, как можем быть готовы и к тому, что вообще ничего не заработаем. И встал какой-то там товарищ из аэропорта, это был генеральный директор аэропорта Симферополь, и он сказал, что вообще мы уже запросили у нас дополнительные свыше 1000 рейсов в аэропорт Симферополь. Ну, поэтому точно вот теперь Крым будет абсолютно безопасным регионом.
Да, более того, железная дорога присоединилась к этой теме карантина из-за коронавируса, в кавычках, потому что пока весь мир пытается из дома не ходить и на общественном транспорте не ездить, крымские власти просят запустить им отдельный поезд из Екатеринбурга. Вот, и начиная с апреля, и заявили, что в планах железнодорожников перевести 2 миллиона туристов в Крым. Ну, то есть, действительно, полуостров станет самой безопасной территорией на время эпидемии, а точнее даже мировой пандемии. То есть, это просто что-то потрясающее. Пока весь мир пытается...
Отсидеться дома? Почему, да, так происходит? Почему вот Стас молчит? Потому что поезд, он не заходит в Керчь, и он радуется, что в Керчь никто не приедет. Ни с помощью этого поезда, ни с помощью другого.
Ну, наверное.
Да, мост не заходит в город автомобильный, и люди сразу же проезжают. Поэтому у керчан шансов пережить коронавирус поболее, чем у всех остальных. Но на самом деле, мне очень нравится, как Ксенов говорит о том, что коронавирус может сорвать ему курортный сезон, вот, и что огромное количество людей могут остаться без работы и доходов. И даже говорит, что уже надо принимать какие-то меры, чтобы придумать, чем же их всех занимать. Как вы думаете, чем можно занять всех тех людей, которые могут не получить ни копейки из-за срыва курортного сезона?
Можно какой-то скромного ответа на этот вопрос?
А можно мотопробег всех с хирургом отправить по Крыму, чтобы ездили?
Я просто напомню, это друзья, красиво, что в Крыму всего 271 средство размещения, ну, то есть отель, общей емкостью почти 50 тысяч кайкомест. И пока местный министр туризма и курорта Вадим Волченко, он отчитывается о том, что, значит, у них все хорошо, брони, как говорится, прирост удоев и так далее, и так далее, и так далее. Я просто посмотрю, как будут россияне реагировать на новости о расширении эпидемии на территории Российской Федерации. А эти новости и растущие цифры, к сожалению, увидят, ну, абсолютно все страны.
Это правда. Но, тем не менее, знаете, как бы, вот то, что такие аппетиты у... Хотя вот тот же самый господин, значит, Черняк, он сказал, что... Вот он впервые, наверное, признал, что из этих 2,5 миллиона туристов, ну, не туристов, пассажиров, которые якобы должны будут приехать в этом году в Крым из соседней России по железной дороге, туристы составят в лучшем случае 10%. То есть он говорит, что над поездом приедет там 200-250 тысяч туристов. То есть о каких все-таки так когда миллионах, 7 миллионов туристов можно говорить, о которых каждый год отчитываются под контролем России крымские чиновники.
Ну, в общем, на самом деле весь мир как-то становится с головы на ноги из-за этой пандемии. И несмотря на мечты крымских назначенцев, крымских оккупационных властей, на самом деле... Крыму тоже придется корректировать свои планы. Так, а что еще? Вот. Является ли Крым конкурентом Сочи? Вопрос вам, Александр, и вам, Стас.
А почему Стасу, как бы? Он же из Керчи.
Вот именно.
Ну давайте, Стас.
Во-первых, мы хотим узнать, что вы живы.
Я все еще жив. Мне кажется, что нет. Крым не может быть конкурентом такому прекрасному городу, как Сочи, куда людям добираться гораздо проще, где нормальная транспортная логистика и развита курортная сфера. Как Крым может конкурировать Сочи? Скажите мне.
И, между прочим, Стас в этот момент выигрывает персональный приз мэра Сочи. Его зовут Алексей Копайгородский, который тоже заявил, что курорты Крыма не являются конкурентами для Сочи. Все это рассказал в интервью ТАСС. Цитата: «На сегодняшний день нельзя говорить о конкуренции, потому что у Сочи свой турист, гости, которые больше никуда не поедут, транспортная логистика».
А вот это звучит вообще, конечно, предостережение таким. Гости, которые никуда не поедут.
Да, уникальные природные места и сфера услуг в городе Сочи очень высокого уровня. Ну и самое главное, он все время так, знаешь, подмигивает и говорит, ну, практически из любой точки России есть прямой перелет в Сочи. Даже если нет, то можно через Москву 2 часа долететь, вот, и так далее, и так далее. А с Крымом все иначе. Я просто напомню, что действительно аэропорт находится возле Сочи, и любой россиянин может в российский курорт просто взять и прилететь. А в Крым, когда летит российский турист, он же прилетает под Симферополь, и еще ему потом 100 км до моря добираться.
В отличие на местных таксистах.
Ну, то есть, в любом случае, если ты летишь на тур выходного дня, то тебе намного сложнее, чем ежели ты ездишь по российским курортам и так далее.
Плюс ко всему стоит еще напомнить, что в Сочи есть такая вещь, как игорная зона, которая помогает делать, грубо говоря, курорт круглогодичным, потому что людям интересно приезжать туда и зимой, хотя бы для того, чтобы оставить свои деньги в казино.
А самое главное, мэр Сочи, так знаешь, тихонько издеваясь на все нам говорит: «А вы знаете, а еще у нас в Сочи много иностранных туристов». Говорит, где-то 3,5% всех туристов это из-за границы, и его там много гостей из Израиля. И так все равно продолжает посматривать на Аксенова и подмигивать.
Павел, дело в том, что Аксенов мог бы ответить этому мэру Сочи и сказать, что в Крыму сейчас вообще где-то 90% иностранные туристы.
Да, все российские граждане в Крыму это иностранные туристы.
Вот. Но смотрите, коллеги, есть еще одна новость. Господин Константинов, на минуточку напомню, это глава подконтрольного России крымского парламента, считает, что от коронавируса Крым спасут санкции.
О, как!
Да. Вот как, да. Он, в частности, отсутствие транспортного сообщения со странами Европы, это повышает безопасность полуострова и распространение коронавирусной инфекции. Он, цитирую: «У нас в Крыму спокойная обстановка, никаких признаков тревоги нет, санкции сыграли хорошую роль. Если бы у нас сегодня летали самолеты, говорит Константинов, представьте себе, как все это отследить. В этом смысле нас все складывается благополучно».
Ну, что я могу сказать?
Законсервированный полуостров.
Константин, я просто хочу напомнить нашим зрителям, слушателям, что Константинов это тот человек, который оказался намного принципиальнее украинских властей в вопросе подачи воды в Крым.
Это как же?
когда в Киеве там чиновники от новоизбранной власти, соответственно, размышляли, нужно ли подавать Днепровскую воду обратно в Крым, Константинов вышел и так говорит, нельзя ничего брать у врагов, тем более давать им возможность участвовать в своем жизнеобеспечении. И ничего поэтому нам от Украины не нужно, включая воду. Какой принципиальный человек? Уж в чем, а в этом, наверное, его нужно поддержать.
Это тот человек, который принципиально набрал кредитов почти на 1 миллиард гривен и их не отдал украинским банкам.
Да, в 2013 году, а, соответственно, в аннексии он участвовал именно для того, чтобы не отдавать кредиты украинским банкам, поэтому его шкурный интерес как был в 2013-2014 году, так не исчез и до сих пор.
Но и вообще он заявляет, что отдавать воду и брать воду – это самоубийственный путь, обрекая крымчан на жизнь как раз-таки без воды.
Стас, я просто хочу напомнить, кстати, у него в этом году юбилей. А мы-то с Александром помним, как в 2010 году Константинова назначили тогда еще украинской власти.
Избрали, да, еще?
Да, тогда еще до аннексии он был избран спикером крымского парламента.
И мистер Красноречия, цицерон практически крымского политического олимпа.
Да, не без этого. И тогда вот он с тех пор возглавляет, соответственно, крымский парламент. Но вообще, на самом деле, он же пришел в это все из бизнеса, потому что после распада Советского Союза Константинов создавал строительную фирму «Консоль», которую я строил новостройки, не всегда по правилам, скажем так, получил кучу орденов от украинских властей, ну а потом в какой-то момент, соответственно, вступил в партию регионов, и в какой-то момент партия регионов его вот отправила на должность.
Так бывает, Павел. А вот видите, а вас направили в радиостудию сегодня.
Да, потому что я, в отличие от вас, здоров, и мне не нужно самоизолироваться от общества. Я могу себе позволить, как бы, вот в эфирной студии-то вести программу.
Чихать и кашлять могу.
А пришли ли вы в эту эфирную студию в маске или без? Есть ли у вас маска?
У нас есть чумного доктора.
Вот в Росздравнадзоре, например, крымчанам предлагают шить маски самим. Ну, как бы не проблема, что в аптеках нет масок, вы не можете их купить. Как это так? Берете и шьете сами. Я вот процитирую главу Росздравнадзора Василия Климова, который говорит, что почему-то сталкиваются они с возмущением, ведь речь идет о собственном здоровье. Гражданин затрудняется пошить сам в одномерливую повязку.
Ну, на самом деле, я тебе просто хочу сказать, что там в Крыму борются, я же говорю, если что-то может оторвать Крым от России, ну, кроме украинской армии, то это еще коронавирус, потому что коронавирус привел к тому, что Сергей Аксенов заявил, что главная угроза для полуострова – это крымский мост, так называемый. Вот.
Ну, потому что невозможно контролировать, кто въезжает и выезжает на территорию Крыма.
Те, кто въезжает, да. А вот в аэропорту уже Симферопольском там россиянам, иностранцам, гражданам Российской Федерации, соответственно, устраивают тотальные проверки и, соответственно, проверяют их в том числе на, я так понимаю, на температуру.
Зачем они туда едут, скажите?
Давайте послушаем, потому что вот издание РИА Новости Крыма, оно решило поинтересоваться у россиян, зачем же они приезжают в Крым, несмотря на коронавирус. И мы сейчас послушаем, что же говорят эти туристы, которые приезжают на оккупированный полуостров.
Ездили и будут ездить. Это фикция. Это, я думаю, что обман.
Скорее всего, приеду, вне зависимости от того, закроются аэропорты международные или нет. Потому что я отдыхаю в Крыму, наверное, лет 18. И с большим удовольствием возвращаюсь.
Конечно же, в Крым, потому что солнышко, тепло, море. Наша территория, поэтому маловероятно заболеть.
Я считаю, что больше паники создают с этим вирусом. На самом деле, люди, кто меры предосторожности соблюдает, какие-то там руки помыл, масочку взял, одел, и все. Будут лететь, обязательно будут.
Ну, вот так вот, соответственно, реагируют российские граждане пока еще на угрозу коронавируса. Хотя, ты знаешь, вот история про то, как коронавирус влияет на Российскую Федерацию, это, знаешь, история про лавину. Ты пока ее замечаешь по отдельным каким-то признакам. Ну, вот, например, на прошлой неделе, только за одну неделю, из России инвесторы вывели $1.5 миллиарда из российских активов. Чтобы вы понимали, недели ранее сумма выведенного составляла $590 миллионов. То есть она выросла втрое, потому что инвесторы понимают, чем чреват коронавирус и как будет развиваться событие, и чем чревато падение стоимости российской нефти. российские граждане пока нет, и поэтому продолжают строить планы. Как известно, это лучший способ рассмешить Бога. Друзья,
да, на самом деле.
Крымский
да,
пармезан вернется к вам буквально через пару секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, программа «Крымский пармезан» сегодня тоже на карантине. Зрители могут видеть, что мы такие в поле окнах, потому что Александр Янковский и Стас Юрченко остались дома, надеюсь, не друг у друга, а каждый у себя. А вот Павел Казарин отважно сидит и эфирит из студии, не боясь никого заразить и ни от кого не заразиться, потому что...
Потому что известно, что зараза к заразе не пристает.
Да, а главное, вас тут нет. Так вот, слушателям Олег, объясняем, что мы немного скачем по звуку, но это естественная история. Берегите себя.
Потому что кто не скачет...
Да.
Той мозг. Да. В лучших частях программы мы рассказывали о том, что несмотря на коронавирус, в Крыму готовятся к прибытию большого количества туристов, люди туда все же едут, но непонятно одно, то есть пока еще весна на самом деле, море не такое уж теплое, чтобы в нем купаться. А что в Крыму делать, если отменили почти все мероприятия, кроме одной только ярмарки гробов? Вот 17 марта уже в связи с коронавирусом ввели режим повышенной готовности для всех органов власти, об этом заявлял назначенный Кремлем российский премьер-министр Крыма Юрий Гаценюк. Вот запретили все спортивные, зрелищные, публичные и иные мероприятия, в том числе деловые. Но не отменили в Симферополе ярмарку гробов и венков, которая организована администрацией Симферополя и будет работать аж до 15 июня.
Это новость настолько прекрасна, что я даже не знаю, мне кажется, ее комментировать только портит. То есть в Крыму отменили все мероприятия, кроме ярмарки гробов. Но что еще можно добавить к такой прекрасной новости?
Можно добавить к этой новости, что мы теперь приблизительно можем понимать, когда все закончится. Поскольку она продлится до 15 июня, ну, да, вот эта ярмарка, то, наверное, как бы после этого люди перестанут умирать, может быть.
Прекрасно.
Или гробы закончатся.
Да, или все закончится. Так. Продукция закончится, да.
Слушайте, кстати, вы знаете, сколько Наталья Поклонская стукнула?
Нет.
Павел, это ты же у нас фанат Натальи Поклонской. Рассказывай.
А Наталья Поклонская уже 40.
Ого.
Привыкайте к этой цифре, да.
И откуда ты это знаешь? И почему теперь мы это знаем, скажи?
Ну, во-первых, извините, вы теперь эту новость запомните. Коронавирус вмешался в личную жизнь Натальи Поклонской. Она заявила, что из-за угрозы заражения многие иностранные друзья не приехали в Крым на празднование ее 40-летия, которое она отмечала 18 марта.
То есть только в этом причина.
Ну, да? Она говорит, впервые за 10 лет решила отпраздновать свой день рождения, всех собрать в Крыму. Очень много иностранцев пригласила. Должны были прилететь из Италии, Индии, Турции, а теперь все отменилось, переносим праздник.
Мне кажется, из Китая должны были также приехать.
Да. Во-первых, мне кажется, что иностранные друзья сами должны быть благодарны карантину и коронавирусу, что им не пришлось лететь на перекладных. Вот. Но, с другой стороны, это, конечно, потрясающая история. Да, вот почему ко мне иностранцы в Крым не прилетели? Потому что коронавирус. А вот коронавируса бы не было, разумеется, бы прилетели. Как известно, в крымский аэропорт прилетает все из Италии, Индии, Турции. Но она, между прочим, Наталья Владимировна у нас мало того, что разменяла пятый десяток, она еще прокомментировала в эфире российской радиостанции, не боится ли она сама заразиться коронавирусом, и давайте мы послушаем эти откровения.
Психологически большая роль самовнушения. И кажется уже, ты себе придумываешь эти симптомы. Чихнешь, все уже, у меня дома котенок, кошечка, она подавилась водой, чихает, и говорю, карамелька, нечего на окнах там с воронами разговаривать долго. Вот, а то сейчас на живодерню сдадим. Ну, это шучу.
Ну, это, между
мне
прочим,
кажется, не шутит.
Это, между прочим, депутат Государственной Думы и прокурор аннексированного Крыма, чтобы вы понимали, вот карамелька, я тебя на живодерню шучу. Ну, в общем, не знаю, Наталья Поклонская.
Не, ну слушай, смех смехом, да, я представляю, что она могла же точно так же шутить и с теми людьми, которых она действительно упекла за решетку, там, причем абсолютно безневинных людей, и упекла на решетку на десятки лет. И сейчас она такая вся белая, пушистая, с карамелькой там. А что кроется вообще в этой голове?
Более того, я просто напомню, что до аннексии она сажала в Крыму в том числе и пророссийских активистов, которые делали в свое время там пророссийские автопробеги. То есть человеку абсолютно все равно, кого сажать в тюрьму и чьи приказы исполнять, но вот главное быть при корыте.
Слушай,
вот.
Ты напомнил по поводу автопробегов. Может быть, сказать Залдостанову, что не надо больше, чтобы уже успокоился?
Да, вполне возможно. Но он же не послушает, к сожалению. Слушайте, ребят, еще что РПЦ. РПЦ, как известно, тоже реагирует по-своему на коронавирус. В общем, они...
Молятся?
И я так понимаю, что теперь будет больше прихожан, потому что они рекомендуют после каждого причастника обтирать ложечку, в которой ты дары причастия, вот как бы, обтирать тканью, которая пропитана спиртом.
Я представляю, сколько будет это теперь прихожан.
Ну, я так понимаю, что, в общем... Вы сами тоже, может, теперь будете ходить на причастие. Ну и...
Слушай, а это касается только причастий или деепричастий тоже касается?
Вы просто безбожный человек, Александр.
Так.
Я просто, кстати, вот напомню, как давала совет, как не заболеть коронавирусом Наталья Поклонская. Она говорила, все, говорит, самовнушение. Вот, сама внушил себе, что вот не будешь болеть и соответственно, не будешь болеть.
Карамельку сдал просто на живодёрню, и все, и не болеешь.
Да, друзья. Так, что у нас еще на этой неделе произошло? На этой неделе Сбербанк заявил, что больше не дает кредиты на покупку недвижимости в Крыму.
Но ты знаешь, на самом деле они даже как бы не то чтобы заявляли, они и раньше официально не выдавали. Но дело в том, что есть такой господин Цуркин Анатолий, он сейчас там руководитель ассоциации автоперевозчиков в Крыму. А в 2014 году, после начала российской оккупации Крыма, он даже какое-то время был министром транспорта.
Да.
И вот в прошлом году и в начале этого года он писал, что ему или там его там, друзьям-предпринимателям удается каким-то образом получить кредитование на крымские предприятия, или там на крымских физических лиц от Сбербанка России. Ну, Сбербанка, который находится в России. А напомним, что эта структура, ее дочерняя структура, Сбербанк России в Украине, он ушел из Крыма в 2014 году, они выполнили санкции и ушли. А вот российский Сбербанк непосредственно в России, он в Крым так и не зашел. И многие, конечно, бесятся там в Крыму, вот эти вот фанатики так называемой этой крымской весны и сторонники российской оккупации, они говорят, как же так, неужели нас Сбербанк не признает, что Крым это территория России. Да, Сбербанк не признает, что Крым это территория России. Он выполняет международные санкции и не заходит.
Но не только он. Почта России, РЖД, российские железные дороги точно так же не заходят и говорят, что нет, это слишком опасная территория.
Так же, как и значит, те компании, которые предоставляют услуги мобильной связи, ну и так дальше, их много. Так вот, господин Цуркин написал о том, что выдают эти кредиты, и оказалось, что он раскрыл вот этот секрет. И после таких вот записей, ну вот, Сбербанк России перестал выдавать кредиты, даже так вот, ну как бы...
Я думаю, что господин Цуркин теперь очень благодарны, соответственно, все.
Да.
Кто подал документы, последовав его совету, а теперь обнаружили, что, соответственно, благодаря вот огласке, которую Цуркин сделал, соответственно, им ничего не светит. А, да, но вообще, вы знаете, сейчас очень любопытно наблюдать за тем, что происходит на территории Российской Федерации, потому что я просто напомню, что нефть там упала до минимумов, ну, на которых столько нефть стоила, ну, на первом сроке Владимира Путина. То есть, когда Владимир Путин уже избрался, ему повезло, совпало его первое президентство с ростом цен на углеводороды. У российских властей появились деньги для того, чтобы затыкать бюджетные дыры, для того, чтобы раздавать международные долги и для того, чтобы там повышать немного пенсии и зарплаты. А сейчас, судя по всему, все идет как бы в обратном направлении. То есть как кассету, которую ты проматываешь в обратную сторону. И вот сегодня нефть, условно говоря, там, точнее накануне, она стоила столько же, сколько в 2002 году. то есть порядка там 20 с чем-то долларов. И любопытно наблюдать...
Ну, слушай, Паш, я думаю, да, даже на самом деле вот эти 25 или 26 или даже 30 долларов, которые сейчас стоит нефть, вот в 2020 году, это абсолютно не те 12 долларов, которые стоила нефть, например, в 90-м году или в 91-м, вот когда разваливался Советский Союз, там, или даже до 9 долларов в какие-то моменты оно падало, ну вот в районе 10 долларов. Потому что, знаешь, за 10 долларов тогда и за 10 долларов сейчас можно купить абсолютно разные вещи. То есть, ну... наверное, в паритете покупательской способности, что называется, где-то вот те 10 долларов, они равняются нынешним 30.
Согласен.
Поэтому, скорее всего, можно говорить о том, что вот сейчас где-то вот как раз стоит отнести с теми временами, когда в Советском Союзе были абсолютно пустые полки магазинов, а нефть стоила вот такую сумму.
Согласен. При этом я просто напомню, что за сытые углеводородные нулевые в России было накоплено два фонда. Резервный фонд и фонд национального благосостояния. Резервный фонд был израсходован еще несколько лет назад, а в фонде национального благосостояния хранится 150 примерно миллиардов долларов. И вот очень любопытно сейчас наблюдать за тем, как будет сокращаться стоимость российских резервов, просто потому что она не сокращаться не может. Для поддержания курса рубля российские власти обречены ее тратить. А я просто напомню, что российский рубль по отношению к доллару, он, безусловно, упал, но это все равно не та величина, на которую он должен был упасть, исходя из падения цены на нефть. То есть, условно говоря, доллар сейчас должен был стоить 100 рублей, но пока его держат. А держат его в том числе за счет того, что тратят средства Фонда национального благосостояния. И поэтому будет любопытно смотреть, у них сейчас еженедельная динамика отчитывания о сумме накопленного. И будет интересно смотреть, как меняются эти цифры.
Я вижу прямо в твоих, Паша, глазах и слышу по твоему голосу, как тебе нравится наблюдать за тем процессом, как
Господь медленно, я наверное, хороший христианин, я всем сочувствую, о чем ты?
Ой-ой-ой.
После причастия с этим со спиртом, я так понимаю...
Это не моя новость, это новость РПЦ.
Да. Что там, Стас, ты хотел сказать?
Я хотел сказать, что в Крыму, на самом деле, людей тоже чуть интересует обвал рубля, но там уже российские депутаты всех заверяют, что обвал никак не скажется на финансировании Крыма. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в пресс-центре. И вот он сказал, что все те 13,7 миллиардов, которые заложены на национальных проектах на Крым, вот, они будут полностью профинансированы, по крайней мере, обещают крымчанам это, как будет на самом деле, мы еще посмотрим. Вот. Но Крым чаще всего любил только не уменьшать бюджеты, а увеличивать. А учитывая то, что может быть провал курортного сезона, то денег может потребоваться Крыму гораздо больше.
Ну, слушайте, на самом деле это может быть в рублях. Я просто прекрасно помню эту ситуацию 90-го, 91-го года, 92-го, когда ты в начале месяца, например, получаешь 100 рублей, а в конце месяца тот товар, который за буханку хлеба ты платил 100 рублей, а в конце месяца за него надо было платить уже 1000 рублей. Поэтому, конечно, может быть 13 миллиардов и останется, но только что за них можно будет купить?
Да, это действительно хороший вопрос, потому что на самом деле мы же понимаем, что падает покупательная стоимость рубля, и более того, России, это вопрос даже не того, сколько стоит российская нефть, а сколько ее реально еще и вдобавок продали, потому что очень много экспертов говорят, что российскую нефть марки «Уралс» сейчас потихоньку начинают вытеснять с тех рынков, на которых она традиционно присутствовала. А тут еще и вдобавок коронавирус, который тоже требует больших ограничительных мер, который требует денег на свое преодоление, который требует, соответственно, отчислений из государственного бюджета. Это практически ситуация идеального шторма, и, конечно, она коснется все страны мира, но просто Российская Федерация не станет в этом смысле исключением.
И повторю... Ну, это правда. Слушай, да, вот есть уже даже интересные моменты. То есть, если мы посмотрим просто за крымскими медиа, вот как развивалось вообще событие в крымском этом медиапространстве в начале 2020 года, то есть где-то приблизительно в январе стала появляться первая информация, например, про коронавирус. И тогда большинство крымских чиновников, вот, например, это отец Сергея Аксенова, Валерий Аксенов, он говорил, что нет, Крым вообще этот коронавирус не коснется. Ну и все остальные. Вот мы сегодня приводили слова господина Константинова, который тоже говорил, что вот благодаря санкциям Крым не коснется коронавирус. Нет, коснется, да, потому что, ну, все живут в глобальном мире, и даже если не летают иностранные самолеты в Крым, да, все равно оно через территорию соседней России, оно приходит на территорию Крыма. Так вот сейчас, на этой неделе, крымчане побежали в магазины. То есть им долгое время объясняли, все, говорили местные чиновники, что ничего не касается, все это обойдет стороной, и только на этой неделе побежали крымчане в магазины за продуктами, потому что сказали, что лучший способ избежать этого коронавируса – это самоизоляция, то есть посидеть недельку-две недели дома. И оказалось, что во многих магазинах нет товаров первой необходимости. А теперь снова вступают. Ну, то есть, вот размели, что называется. Да. Ну, традиционные там продукты. И это тут снова...
Просто, ребят, хочу сказать, я не знаю, какой в итоге эффект будет от этого коронавируса и о чем мы будем рассказывать в этой студии через неделю. Я просто хочу сказать, что в этой студии через неделю мы обязательно о чем-то будем рассказывать. Александр Янковский, Стас Юрченко, Павел Казарин. С вами была программа «Крымский пармезан». Берегите себя и сидите дома.